Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку?
Давай по чесноку.
Погнали. Как дела?
Дела прекрасно. Я расхламляюсь. У меня последние 2 недели, с тех пор, как я разобрала в шкафу, я просто не могу остановиться. Я каждый день выкидываю по куче вещей. Но, Юля, нам нельзя расслабляться. Нам сначала нужно представиться. Поехали. Но почему-то Юля продолжает надеяться, что когда она выйдет из декрета...
Да, вот тогда мы заживем.
У меня были вещи, которые я купила в Швеции в первый мой приезд 20 лет назад. Увезла в Израиль, когда еще там жила, и с тех пор ни разу не одела.
У Юли шок на лице просто.
Этот белый цвет, неправильный белый цвет. Тебе нужно покрасить стену в стокгольмский белый. Самый модный оттенок белого. Привет, нас зовут Ира и Юля, мы живем в Стокгольме, у нас на двоих 5 детей, 2 бородатых мужей и вот этот вот подкаст, который мы ведем уже больше 2 лет. Я сейчас в декрете со своим 3-м сыном, а когда я не в декрете, я работаю стилистом и специализируюсь на составлении минималистичных гардеробов в скандинавском стиле.
А я вожу экскурсии по Стокгольму и в карантин немножечко перекроила свои дела и читаю лекции, веду экскурсии онлайн, делаю консультации и образовательные программы. И, ребят, у этого эпизода есть спонсор, но спонсор непростой. Мы этого человека уже не первый год знаем и давно хотели его порекомендовать. Он психолог, и я получаю все еще ежедневно сообщения в директ: Ира, дайте его контакты. Потому что, как я один раз рассказала про него случайно в Инстаграме,
да,
так
проболталась.
Никто не может успокоиться. Проболталась, да. Юля с ним работала, я с ним работала, и сегодня он спонсирует наш эпизод.
Его зовут Алексей Дащенко. В Инстаграме он психосом, да. Ссылка будет под эпизодом. И я очень-очень рада рекомендовать того, с кем я работала, с кем Ира работала, и кому мы сами платили свои деньги, и можем просто поручиться за то, что человек профессионал своего дела.
У меня была с ним только 1 сессия, ты меня просто затолкала насильно практически к нему. Такая: Ира, слушай, хватит мне мозги тут это квасить, просто сходи на 1 сессию к Алексею. А я такая: да у него все забукано. У него, правда, он популярный, у него достаточно вперед. То есть запись идет, но можно забукать без проблем. Юля, тебя благодарю вот до сих пор. Давай про это поговорим чуть позже в эпизоде.
Хорошо.
Ладно, я очень хочу рассказать реально, как у нас с ним опыт прошел.
Обязательно. Вернись, пожалуйста, к расхламлению.
Да, расхламление. Слушай, расхламление — это попытка вылечить симптом, потому что у меня очень много вещей, они все в полном бардаке. Это, мне кажется, просто симптом какой-то более глубинной застойности и много чего другого. То есть, возможно, что-то из детства идет и так далее. Но я решила вот конкретно сейчас, потому что мне от этого просто еще и приятно просто расхламляться. И меня на это подтолкнула, во-первых, 1 девушка, которая помогает расхламлять. Вот, и после разговора с ней у меня прям вообще руки горят, огонь в глазах, и я все выкидываю. Ну, как выкидываю, понимаешь,
по-шведски, да? По-шведски выкидываешь.
По-шведски выкидываю, да. То есть я не в мусор. Хотя почему? Обувь, например, в мусор. Ну, то есть, которая потрепанная, с дырками. Почему-то она у меня была в шкафу, понимаешь?
Да.
Вот. Обувь, например, рваную. В Швеции ты выкидываешь в бренд бат, то, что называется.
Сжигается то, что...
Вот, то есть я по-всякому выкидываю, и знаешь, это терапия. Я разобрала свой шкаф первый раз, наверное, 10 лет. Нет, конечно, я наводила там порядок, но я не заглядывала в глубинные глубины. У меня были вещи, которые я купила в Швеции в первый мой приезд 20 лет назад. Увезла в Израиль, когда еще там жила, и с тех пор ни разу не одела.
У Юли шок на лице просто.
И я понимаю, что это меня просто, знаешь, грузом лежит и тормозит. И я понимаю, что, опять же, кстати, о психологах, это нужно прорабатывать со специалистом, потому что это всего лишь симптом чего-то глубинного. Но это не значит, что не надо просто избавляться от вещей. Я как-то раньше к этому относилась, вот знаешь, к минимализму. Ты мне все про минималистов уши прожужжала. Я к этому как-то относилась больше как, ну, какой-то секте. А сейчас я поняла: Господи, это ж ты просто сбрасываешь, знаешь, этот груз с плечей и идешь дальше.
Да.
И какие-то важные вещи... Мари Кондо про то же самое ж пишет, что вещи, они либо функцию выполняют, либо ценность эмоциональную несут.
Угу.
Все остальное тебе не нужно. У меня, ну, больше половины вещей, к сожалению, наверное, что не то и не то.
И я думаю, что так у многих. У меня же сейчас в Инстаграме идет такой флешмоб-челлендж, называется «Антибардак». Мы расхламляемся там все вместе по такой схеме. теме, которая как раз-таки вот из этого фильма про минималистов.
Мы в прошлом, по-моему, эпизоде его упоминали,
да?
И даже ссылку давали. Не-не-не, рассказывай в двух словах, потому что это сегодня тоже актуально в этом эпизоде.
Начинаешь ты так, что выкидываешь в первый день одну вещь, во второй день две, в третий день три и так далее. Но некоторые у меня вот среди тех, кто участвует в челлендже, они начали с конца. Сначала 30 вещей в первый день, во второй 29, 28, потому что, ну, вначале-то интереснее. Мне каждый день приходят сообщения о том, что люди просто, ну вот примерно так же, как и ты описываешь, кажется, что за спиной крылья расправились, когда ты выносишь, выгребаешь, освобождаешь место в доме и понимаешь, что это был какой-то застой энергетический в первую очередь. И ты знаешь, самое классное, когда ты вот это делаешь именно в начале года или в конце года. Ну, конечно, я считаю, что расхламляться можно когда угодно, но именно вот в это время, когда ты как будто освобождаешь место для чего-то нового, что придет в твою жизнь на место вот этого всего хлама. Мне кажется, это символично.
Абсолютно точно, и я сейчас... Вот на днях купила себе 3 штуки косметические, ну, они все для волос. Спрей такой, спрей сякой, вы знаете, у меня.
Чтоб стояло хорошо.
Чтоб все стояло, да. И я вот несу их домой, я понимаю, окей, Ира, ты несешь домой 3 вещи, тебе нужно избавиться от еще большего, чтобы ты была в дефиците.
Угу.
Жалко, что у меня это не работает с едой. Вот сожрала колбасу, иди пробегись, чтобы быть в дефиците. Вот с вещами мне легче, мне нравится. Плюс я не шопоголик. То есть ты идешь просто купить вещи, а вещи — это же ресурс произвести их. Вы знаете, сколько в мире вещей, во-первых, которые как будто бы нужны, а еще больше вещей, которые вообще никому не нужны. То есть мы каждый сезон хотим что-то освежить в своей квартире, мы каждый сезон хотим прикупить какую-то модную штучку. Ладно, если они, например, Юль, ты стилист, ты научишь там по-умному людей, прикупив одну-две вещи, как-то свежо выглядит. В общем, я посмотрела твои эти фильмы про минималистов, и я под таким впечатлением, я редко бывала под каким-то таким сектантским впечатлением от какого-то фильма.
Да, и тебе хочется вступить в эту секту, потому что это хорошая секта, она для тебя. И, на мой взгляд, самое вот такое мнение неправильное о минималистах — это то, что такие люди, которые живут с одной парой джинсов, с пустотой во всех шкафах, ничего не покупают и заставляют всех других чувствовать себя по этому поводу плохо, что они покупают. Ая-бая, сколько у тебя вещей, а у меня-то ха-ха. Пусто, какой я классный. Вообще нет. То есть, если ты хочешь жить таким аскетом, то, пожалуйста, конечно, ты можешь свой минимализм таким образом проявлять, но он для всех разный. И не нужно бояться, что посмотришь этот фильм и почувствуешь как бы укол совести, что нужно сейчас все выкидывать, а как бы не хочется. Вообще не такой эффект он оставляет.
Нет, но есть укол совести. Есть укол совести, что я принадлежу к той части человечества, которая бездумно шопится.
Mm-hmm.
Хотя я... Поверьте, я не шопоголик, я не отношу себя к шопоголикам, но все же я сейчас разбираюсь, да, смотрю, у меня ватные палочки в одном месте, в другом месте, в третьем, в пятом, у меня 5 пачек ватных палочек, все открытые, понимаешь?
Да.
Вот, а можно было бы 1/5 места, ну, то есть оставить. Книги. Я делала рум-тур на днях по своему дому, кстати, ребят, я ссылку там внизу. Всех приглашаю ко мне домой. Подхожу, значит, с камерой к шкафу и показываю. Ну, вот в шкафу тут у меня такой немножко бардачок, но он красивый бардак, специально. Книги лежат то так, то вертикально, то горизонтально. И здесь как бы все важно, для меня все важно. А потом, знаешь, посмотрела я после этого фильма книги. Ну да, большинство важно. Вот большинство, 60%. А остальные неважно. Я когда-то купила на каком-то там лописе, в смысле на обложке какой-то, потому что, наверное, буду читать. И вот таких книг много. И какие-то из них я, наверное, прочитаю. А остальные? То есть даже там, где вам кажется, что вы коллекционер, как я, например, книг, или там вам кажется, где у вас прям меморабилия, какая-то, то есть, например, вы храните все домашки вашего ребенка за последние 20 лет, да? У этого нету смысла. Вот в этом фильме они очень хорошо приводят пример, что мама копила домашки, я нашел это после ее смерти, но она их не открывала с моего окончания школы.
Да, они просто лежали под кроватью у нее.
Так она могла просто так же их выкинуть, а оставить все в своей памяти. Фильм, он трансформирующий, ребят, вы меня знаете, я не побегу за фильмами типа «Секрет» или я не буду в конвульсиях биться на сессиях Энтони Робинса. То есть я очень в этом плане осторожна, адекватна, ну, адекват он для всех разных.
А вот я билась бы в конвульсиях на Энтони,
И мне он тоже фильм зашел. Нет, просто этот фильм, он просто зашел в самую душу. Он, знаешь, как будто вычистил. Вот давай про Алексея сейчас, потому что я хочу к этому подойти. Алексей, вот про которого мы говорили, психолог, он реально тогда вычистил из меня какие-то огневые конюшни за одну сессию. Безусловно, безусловно, длинные терапии, они всегда лучше. Но давайте я расскажу, что я делала с Алексеем. С Алексеем я сделала только одну сессию. Перед запуском моего курса, это было в начале октября, я немножко переживала. Я вышла из своей зоны комфорта слишком далеко с этим запуском курса. Я гид, я не делаю инфопродукты. Но тут я поняла, что у меня есть опыт, есть способ, как это сделать и окупить свою работу. Это же прекрасно. И мне очень понравилось это делать, но выйти и рассказать об этом всему миру мне было как-то стрёмно, и вообще я плохо спала, переживала, и реально я была на грани какого-то выгорания. И после одной сессии с Алексеем он мне просто сказал... Ну, применил там разные классные методы, но в результате, вот знаешь, он мне просто сказал: «Ты прекрасна, иди и делай». Mm-hmm. Понятно, что он не так сказал, но я после этого пошла, сделала прекрасный курс. Это прекрасный кейс того случая, когда первый инфопродукт прекрасно продается. Я бы этого не сделала. Я бы не сделала бы такой кейс, если бы я не пошла к нему. Но это вообще мне окупилось в 100 раз, наверное.
Да. У меня был примерно такой же эффект, только оно... мне в первую очередь окупилось тем, что я сэкономила очень-очень много денег на таблетках и витаминах, потому что я с ним разговаривала в первый раз, кстати говоря, по совету моих читателей, когда прорабатывала именно проблемы с психосоматикой, потому что он на этом специализируется. Если кто-то помнит, то у меня была очень большая проблема с частыми ОРЗ, то есть я болела, ну, не переставая. Каждый месяц практически мне уже стали все говорить: ну, Юля, это что-то ненормальное, иди проверь то, иди проверь это, иди проверь витамины, сдай анализы. Я все сделала и выяснила, что я здорова, как корова. У меня нет никакого дефицита, все в порядке. Витамины мне не нужно принимать, хотя я их скупала, вот честно. Ну, 1000 крон в месяц на витамины стопудово я оставляла, потому что мне казалось, вот как я сейчас найду вот эту правильную комбинацию витаминчиков, которые все говорят, обязательно нужно пить, и тогда мне полегчает, и тогда я перестану болеть. Но, блин, нифига. И все всегда начиналось одинаково, у меня болело горло, и из горла оно все распространялось в кашель, в простуду где-то неделю длиной, и по одной и той же схеме каждый месяц, ну, может, каждые 6 недель. И, собственно, я вот поэтому записалась к нему на сессию, и плюс потом еще, да, тоже с похожим вопросом приходила перед запуском своего первого вебинара, потому что я точно так же, как и ты, боялась так, что я не спала 2 недели и готова была налажать штаны в любой момент. И он помог мне и с тем, и с этим, и с вопросом по здоровью, и с вопросом по уверенности в себе, в чем, собственно, это все исходится. Вопрос был не в том, что я хорошо я сделаю или плохо, мне нужно было просто решиться и убедиться в том, что я могу. И у меня самой никак это не получалось. Я до этого год работала с психологом каждую неделю. Возможно, у меня так хорошо все сработало, потому что уже как бы расчищено было немножко. Но я помню, что наша сессия с Алексеем была для меня как тренировка. То есть я после сессии чувствовала, как будто бы я пробежала марафон или разгрузила вагон с кирпичами. Я первый раз в жизни поняла, что такое работать с психологом. Я усилия большие прилагала, чтобы идти с ним по этой сессии. И я могу сказать, что, ну, правда, эффект был разительно отличающимся от всех предыдущих моих сессий. И, правда, у меня наладилась ситуация со здоровьем после нашей той сессии. Я даже не буду сейчас плевать через левое плечо, потому что я верю, что все окей.
Ты мне сказала тогда, что он тебя разобрал на кусочки и собрал заново.
Да, примерно так. И я не помню, почему ты почему-то тогда решила, что он какой-то такой эзотерический чувак. Я, может, как-то объясняла так, не знаю.
Если бы я от тебя не получила рекомендацию, я бы не пошла к нему, потому что мне показалось бы по блогу, что он не совсем мой стиль. Ну, наверное, не совсем мой стиль, но у меня с ним сессия была прекрасна. Так что это очень приятно, наконец-то, что можно обсудить с именем, а то мы с тобой обсуждали, но без имени до этого. Вот, да. И люди такие: ну кто там, кто там? Это вообще очень круто, когда за короткую сессию есть какие-то результаты. Вот у меня поэтому часто все срывалось с психотерапевтами и психологами, потому что я понимала, что это долгая работа, и это нормально, это всегда долгая работа. чего-то. То есть, чтобы реально какой-то сдвиг был, долгоиграющий, долгая работа. Но иногда просто хочется встряхнуться, и чтобы тебе прям вот объяснили на пальцах очень быстро. И вот, да, у меня лучшего опыта пока не было, если честно.
Я про себя могу сказать то же самое. Поэтому, когда у меня спрашивают, я всегда его рекомендую. И это стоит того, чтобы подождать записи. Я помню, ждала, по-моему, 1.5 месяца, прежде чем пришла моя очередь. Я сначала такая, блин, что такое, долго ждать, пока за это время другого кого-нибудь найду. А потом думаю, если такая длинная очередь, наверное, он очень хорош. Ладно, подожду. И вот да, я рада, что я тогда не стала искать кого-то другого.
Юля, к тебе тоже долгая очередь на стильные разбирания, потому что у тебя сейчас запись закрыта.
Да, у меня очередь уже с прошлого года. Да, у меня, кстати, недавно сейчас была консультация с девчонкой, с одной, которая выиграла ее на запуске курса. Очень классно было, я прям вспомнила, как это... Ах! Очень хочется уже начать, но не раньше мая, я думаю.
На май у нас большие планы, смотрите.
Огромные.
Юлька, когда была еще не беременна Давидом, она такая, вот я забеременею, я пораньше выйду в декрет, мы с тобой будем, значит, чики-поки писать подкаст. Потом был декрет очень сложный, в смысле, беременность, ну, не может, не сложная, но у тебя реально ты была усталая.
Сложнее, чем две предыдущие, намного.
Потом он родился, да, и нам, конечно же, было сложно записывать подкаст. Сейчас он растет и еле дает записывать подкаст. Но почему-то Юля продолжает надеяться, что когда она выйдет из декрета...
Да, вот тогда мы заживем.
Вот тогда мы заживем. А я хочу, Юль, вернуться кое к чему, что ты сказала, к твоим БАДам. Что ты купила себе много витаминок, потому что тебе казалось, что вот ты будешь здоровая с ними. И это относится ко всему. Вот это потребительское общество, оно убеждает тебя рекламой, что ты недостаточная. Твое тело недостаточное, поэтому тебе обязательно нужен наш БАД, наш крем. Ладно, БАДы, БАДы какие-то есть, я уверена, полезные, но столько кремов не надо человеку. Понимаешь, сколько в продаже есть? Нету стольких сортов кожи. Без этой картины твоя стена будет немодная в Стокгольме, понимаешь?
Этот белый цвет, неправильный белый цвет, тебе нужно покрасить. Красить стену в стокгольмский белый. Самый модный оттенок белого.
Да, кстати, у меня сегодня вопрос в Инстаграме был. Ира, а каким таким белым красят все шведы свои стены? Я говорю, подождите, сейчас вам номерочек пришлю. Ну, то есть у него же есть конкретный номер оттенка. В общем, понимаешь, вот эта реклама, которая идет, она постоянно про то, что ты недостаточный. То есть ты недостаточно худой, ты недостаточно красивый, ты недостаточно чистый, стильный, ты недостаточно с детьми занимаешься, ты недостаточная мама, если у тебя ребенок не спит, но мы тебе поможем, у нас есть всякие убавления. Юковелки, понимаешь? И вот это тебя убеждает в том, что тебе все надо. Безусловно, многие вещи полезны. Я хочу, чтобы мне их продавали, потому что я люблю гаджеты. Без посудомойки я не хочу жить. Я вот собираюсь покупать робот-газонокосилку. Все прекрасно. Но когда муж начинает мне говорить про электрокар, электромобиль, да, по-русски, я, Юхан, подожди, у тебя просто какая-то, как это, fartblindheit. Ну, когда у тебя слепота, ты разогнался. У нас нету 600 тысяч крон. Это 60 тысяч евро. Можно всегда, конечно, взять кредит, но зачем нам его брать, когда у нас есть классная, большая машина? То есть, да, она на дизеле, да, она больше загрязняет среду, чем электромобиль, но электромобиль нужно произвести.
А машина-то у вас уже есть, и она хорошо ездит и служит вам.
Если бы мы с нуля покупали бы машину, я первая пошла бы покупать машину подороже, потому что она за несколько лет, там, за сколько лет, за 10-15, она окупается, понимаешь, тем, что ты не заправляешься бензином. Но когда у нас есть относительно новая, ей всего 3 года, классная большая Volvo, акстись, мужик, ты чё? Как бы зачем лишние деньги тратить, лишние вещи? То есть я вот даже не знаю, но он такой счастливый, когда за ней за рулем, я даже не знаю, я не хочу быть сварливой бабой.
И говорит, нет, нельзя.
Я такая, давай хотя бы там ванну сначала отремонтируем. У нас в ванной наверху подтек. Я не знаю, я
рассказывала. Короче, скучные
или нет.
Всякие ты вещи говоришь, да. Ему хочется какую-нибудь классную, блестящую, новую, вкусно пахнущую тачку, а ты, а ванну давай отремонтируем.
Дело в том, что мы ничего не делаем с этой ванной. Ее нужно по страховке уже давно отремонтировать. Но если вдруг страховка не выгорит, нам придется самим платить. Это около 30 тысяч евро. Вот. И что-то не хочется и электромобиль купить, а потом еще выкладывать на ванну, потому что это все пойдет.
А ты подумай,
понимаешь?
Так, что тебе каждый твой день сделает лучше?
Ванна
новая. Нахождение в красивой ванной. Или то, что вы иногда поедете на более экологичные
машины. Однозначно. Я хочу, чтобы у нас не было этих подтеков. У нас там, мы не знаем, что за проблема, но она выглядит хорошо, то есть все нормально, она новая, ей 10 лет, ну, для Швеции это новая относительно ванная, но она чуть позже, чем по гарантии, то есть гарантия на ванну 10 лет дается. У нас там несколько подтеков, и по идее это нужно полностью снимать ванну, потому что в ванной ты не можешь несколько кафелечек убрать и потом новые приклеить. Там все должно быть герметично. И по идее должно быть по страховке. И вот мы пытаемся это сейчас, ну, просто нам лень, и мы живем с этой ванной, и она нормальная, она полностью функциональная, это все не протекает в остальной дом. То есть мы пользуемся ей совершенно нормально. Мы уже приглашали профессионалов, которые сказали, да, пользоваться можно, но в ближайшее будущее надо отремонтировать. Но мне было бы очень кайфозно, если бы не было этих дебильных подтеков. И, понимаешь, электрокар я не за деньги переживаю. Я знаю, что мы можем нормально взять и выплатить этот кредит. Я считаю, что кредиты на машины и жилье это окей.
Я хочу сказать кое-что на этот счет. Я заметила, что минимализм иногда меня ограничивает. Я стою и думаю, так, а зачем мне это надо? У меня уже есть вот это. Оно такое же хорошее. И недавно я себя почувствовала просто ужасной матерью, потому что мы пошли гулять с детьми, было минус 11, мы решили пойти кататься на санках. Такой, знаешь, мороз и солнце, день чудесный, взяли термос, бутерброды с собой, пришли на горку, и тут Гоша начинает реветь, что ему холодно. Я такая, чё, какой холодно? На тебе одежда, на тебе флис, на тебе комбинезон, ботинки, все. Где тебе холодно? Ну да, нос мерзнет, но это обычная тема, да, это нормально, нос мерзнет на улице. Он начинает плакать, что у него мерзнет все. Я думаю, ну как так? Ну что, как у него может мерзнуть? Он в зимней одежде. Мы пришли домой, сняли с него все, и я смотрю, у него и правда ноги холодные, и руки холодные. Короче, он замерз, и мы его засунули в ванну, я сижу и думаю... Вообще-то этот комбинезон с расчетом на прошлую зиму, которая вообще была не снежная. То есть он обычный такой комбинезон садиковский, он ходит в нем, никогда не жаловался, а тут минус 11 на улице первый раз. Последняя зима, прошлая, там был снег один-единственный день. Я еще помню, сфоткалась тогда за домом для блога. Предыдущая зима, но он ее не помнит, и там у него был другой комбинезон. Думала, что ну зачем ему новый комбинезон? Он же еще очень функциональный, он его не так долго носит. И вот у нас тут несколько слоев одежды. И зачем покупать вот еще один какой-нибудь там супер-пупер на минус 20? А потом думаю, блин, ну что за фигня, Юля? Да, купи ему еще один комбинезон супер теплый. Вот на такие как раз дни, пусть он будет. Вдруг февраль будет очень холодный. И я тогда что-то стала думать и пришла к выводу, что я часто вот так принимаю решение в магазине. Нет, мне не надо, потому что у меня уже есть. И довольствуюсь тем, что есть, хотя оно не совсем оптимальное уже. Например, вот у меня полки в шкафу меня очень раздражают. И я сейчас собираюсь как раз-таки их поменять в рамках вот этого моего вычищения всего, что меня бесит дома. Потому что они... Мне нужно прикладывать усилия каждый день, чтобы аккуратно положить на них одежду. А если у меня в шкафу бардак, мне сразу же глаз дергается. То есть это как бы забирает у меня ресурс. И я все думала, не, ну зачем новые полки? Это же нужно заказать вот эти вот как раз таки корзины, чтобы вертикально все хранить. Да, понимаешь, о чем я?
Я все прекрасно понимаю. У меня столько идей, я пытаюсь их записывать, чтобы не перебивать тебя. Понимаешь, минимализм, я не буду сейчас его пропагандировать, потому что он для каждого свой, но я хочу, чтобы мне было приятно дома. Если ради этого надо купить новую функциональную вещь, либо которая меня будет радовать, не сам факт покупки, а она прям реально будет меня радовать. А когда перестанет радовать, она уйдет. То это совершенно нормально.
Да.
Я не буду терпеть, например, извини, мамуль, ты будешь опять это слушать, и опять я про моих родителей. У родителей был очень плохой пылесос. И они его терпели, потому что он все еще работал. Современный пылесос стоит очень мало. Ну, реально мало. И простой пылесос. Я не говорю сейчас про какой-то Дайс. Вот. Когда ты прям реально чувствуешь, что твой уровень жизни улучшится, да выбрасывайте старый пылесос, покупайте новый, конечно, потому что это очень важно. Не надо терпеть, не знаю, что-то сломанное, не надо терпеть там рваные какие-то вещи, но я, ребят, я просто сейчас каждый день что-то выношу из дома, и у меня прям крылья распускаются, 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 и я вижу прям даже как дети, вот честно, за вот эти там две недели, что я это делаю, прям дети по-другому относятся к вещам. Они кладут чаще все на место. Они считывают с нас прямо все.
Да, и у нас наконец-то в детской порядок. Я вынесла просто половину, даже 70% всех игрушек в рамках моего флешмоба. Кое-что я положила в подвал, просто в такой комплект, который мы можем вынести оттуда через, например, месяц или два, и положить в подвал на место него тот комплект игрушек, с которыми они играют сейчас. И получится, что как будто бы у них опачки и новые игрушки.
Давидик у нас, мы опять втроем. Слушай, но мы полчаса записали без него, по-моему, все в порядке.
Ну вот я еще раз, да, хотела сказать, что я теперь буду более критично относиться к моему фильтру минимализма и напоминать себе, что иногда я упарываюсь, что иногда нужно купить вещь, даже та, которая у меня уже есть, и не думать о том, что нет, нельзя, я же минималист, а посудить конкретно, мне она нужна или нет, она улучшит мою жизнь или нет. Что-то, да, может быть каким-то излишеством, потому что мне хочется, а есть разница все-таки тогда, когда тебе эта вещь и правда нужна, вот как комбинезон в этом смысле. Я считала, что мы упакованы на зиму. Оказалось, что нет. Пришел мороз, и опачки, мы не упакованы нифига.
Вот, Юлька, насчет этой темы, что машина у нас уже есть. Вообще у нас две машины. Вообще у нас три машины. У нас есть одна летняя.
Если по чесноку, то у вас три. Да,
если по чесноку, у нас три.
А вообще пять.
Старая Рено, которая разваливается, но я продолжаю на ней ездить в сад, и наша Вольво, на которой мы обычно ездим. Понимаешь, вот эта тема, кстати, у нас же уже есть машина, меня натолкнула на мысль про то, что я недавно прослушала подкаст, кстати, рекомендую, кто в Швеции, прекрасный подкаст «Ny Teknik», то есть «Ny Teknik» — это вообще газета, которую мы выписываем, одну из немногих, mm-hmm. которую мы регулярно читаем. «Новая технология», муж инженер, он любит, я постоянно там идеи для постов, они про Стокгольм часто говорят, про инновации, про экологию. И там вышел подкаст. У них сейчас, вот они полгода ведут подкаст. Один из эпизодов про то, какой пакет лучше: пластиковый, бумажный или тканевый в магазине. Вот давай, Юль, замолчим, и пусть люди попытаются угадать, какой пакет лучше. Давайте, ребята, мы музычку пускаем. Слава, пусти музычку. Ну что, догадались? Наверное, не догадались, потому что мы сейчас расскажем.
Да.
Юлька, ты тоже читала про это что-то?
Да.
Ты помнишь эти выводы, которые они там сделали?
Я прислала тебе два поста в Инстаграме, которые я прочитала на прошлой неделе. Там обсуждалась большая дилемма под названием «пластиковый пакет или бумажный». Там не фигурировал тряпичный. Я часто вижу, что бумажные пакеты на кассе рекламируются как более экологичная опция. Или я сама тоже часто брала бумажный пакет, потому что, ну, что я буду пластиковый брать? Нет, я возьму бумажный. Мы, правда, их используем для того, чтобы сортировать мусор. Мы кладем весь бумажный мусор в бумажный пакет, а потом вместе с ним его выбрасываем. Точнее, ну, на переработку относим. У нас тут в комнату внизу. И в этой статье говорилось, что, оказывается, бумажный-то пакет хуже для экологии, потому что на его производство тратится больше ресурсов.
Да, но, опять же, это все равно еще не отвечает на вопрос, кто лучше. Сейчас мы вам расскажем, какой пакет лучше.
Да.
Но ресурсов тратится, как правило, на пластиковый меньше всего, на бумажный побольше, на тряпичный больше всего. Но все экологи и экоинженеры приходят к выводу, что ты не можешь точно сказать, какой пакет лучше, потому что бумажный, он зато разложится очень быстро. Угу. Да, на него пошли ресурсы, но он не будет захламлять планету. Ты его можешь просто в землю зарыть, его не будет. Пластиковый будет много тысяч лет храниться, но пластик тоже есть разный. Есть возобновляемый, есть невозобновляемый пакет, тоже есть. Из вторсырья, не из вторсырья, а бумажный. Понимаешь, это очень сложно вот это все посчитать.
То есть вопрос должен стоять так. Какой именно пакет, во-первых? Какой именно пластик? Какая именно бумага?
Конечно.
Из специальных ли она деревьев, которые вырастили для того, чтобы произвести именно пакеты? Или не из специальных?
Более того, размер имеет значение, потому что один пластиковый вмещает в себя определенное количество веса продуктов, ну, средний пластиковый, а многие вот такие маленькие сумочки, которые тебе выдают, как мерч на разных там мероприятиях тканевые, в них очень мало влезает, и тебе нужно несколько таких. То есть на их производство ушло огромное количество ресурсов по отношению к одному пакету.
Угу.
Еще в этом уравнении надо иметь в виду, о какой стране мы говорим. В Швеции пластиковые пакеты перерабатываются, мягко пластик перерабатывается. В России, я не знаю, в каких-то регионах, наверное, нет, в большинстве регионов нет, я не знаю про другие страны. Понимаешь, то есть это огромное уравнение, и точно сказать нельзя. Я тебе больше скажу, в Дании недавно сделали исследование на государственном уровне, что тебе нужно 20 тысяч раз использовать тряпичный пакет, чтобы оправдать использование одного пластикового. Я уже не помню, кстати, какие цифры там были. Нет, ну, слушай, шведские экоинженеры быстренько в пух и прах разнесли ту статью, чтобы оправдать одну тряпичную сумку, нужно 37 раз, скорее всего, проходить с ней относительно пластикового пакета. Но проблема в том, что у нас этих тряпичных сумок очень много, мы их отовсюду получаем. Их принято давать мерчам на мероприятиях, на каких-то выставках. И в результате у меня их штук 20. Думаешь, я каждую по 37 раз носила? Нет. Но в магазин мы ходим с большими такими сумками, знаешь, они такие прямоугольные.
Да.
Их можно купить в супермаркетах, и мы их реально уже второй год используем. Мы их точно уже окупили в плане там ресурсов земли. Ну, короче, знаете, какой ответ? Какой пакет лучше, ребят? Тот, который у вас уже есть. Потому что если вы будете высчитывать жизненный цикл пакета, объем, вес продуктов, в какой стране вы живете, возобновляемый, невозобновляемый, озоновые дыры, неозоновые дыры, вот все это будете высчитывать, все придут к разным результатам. Есть исследования, которые подтверждают, что тряпичный самый худший, потому что их никто не носит, но они производятся. Пластиковые они окей, потому что в Швеции, по крайней мере, что они перерабатываются и так далее. Но все согласятся с одним, что если у тебя уже есть пакет, лучше ничего быть не может, потому что он уже у тебя есть. Но в Швеции, вот, ребят, кто из Швеции нас слушает, если вы пришли в магазин, и у вас с собой вообще нету пакета, но дома у вас есть, обычно вы ходите с тряпичным, и дома у вас есть тряпичное, то покупать на кассе еще один тряпичный — это хуже, чем купить пластиковый. На кассе обычно есть тряпичные пакеты. Почему? Потому что вы добавите его в кучу своих тряпичных, понимаете, и он будет у вас опять лежать, не использовать, а пластиковый вы хотя бы переработаете тут же. Вы положите в него мусор и выкинете в мусор.
Точно.
Вот, поэтому если вы приходите без пакета, и вот перед вами бумажные, пластиковые и тряпичные. На кассе берите пластиковый. Он из новых самый минимально затратный, но лучше всего иметь с собой. Вот.
И самый дорогой, если вы в Швеции.
Да, он самый
пластиковый
дорогой.
Пластиковый пакет стоит 7 крон. Это сколько у нас в евро? 50 центов, да? Знаешь, я хочу тебе сказать, есть лайфхак, как использовать эти тряпичные пакеты. Я недавно так сделала, повесила в шкафу в коридоре пакет с пакетами. То есть мешок со всеми нашими тряпичными мешками. Потому что у нас часто так было. Идешь в магазин, а где мешок, где мешок? И они где-то валяются по всему дому. А я их все собрала, все положила в этот мешок. И теперь каждый раз, когда мы выходим из дома, мы идем в магазин. И плюс я еще положила по одному в сумку с подгузниками, потому что я часто хожу в магазин с коляской. И в машине у нас еще лежит. Но я заметила, что мы намного больше стали использовать эти тряпичные мешки вообще для всего, не обязательно только для продуктов, даже если мы просто куда-то идем. Очень легко открыть шкаф, быстренько вытащить его.
И ты чувствуешь себя такой экологичный.
У меня такая радость. С
очищенной совестью.
Я не забыла мешок. Я не буду платить 7 крон.
Ну, мне, знаешь, мне кажется, вот это вот немножечко очищение совести перед этими тряпичными пакетами, оно немножко схоже с индульгенциями в католической церкви, что можно искупить свой грех просто деньгами. А мы тут, например, в Швеции, по крайней мере, целый феномен, что, например, сегодня в зеленой партии очень много богатых людей, которые, ну, реально, с гаджетами, которые меняют айфоны часто, они все равно в партии зеленых, как будто это немножечко, знаешь, очищает их совесть и бронирует им место в раю немножечко. Вот я об этом недавно тоже статью читала.
И это, кстати, сочетается с феноменом гринвошинга, который практикуется сейчас везде. Пишут «эко-шуба», «эко-кожа». А какая же это «эко», если, например, это полная пластмасса? Приставка «эко» не всегда значит, что это экологично. Это значит, что при производстве этой вещи не были убиты животные. Вот ты очень верно подметила насчет индульгенции. Это очень широко используется в производстве одежды и вообще в мире фэшн. Приставка «эко» как будто бы дает тебе ту же самую индульгенцию, и ты думаешь: «О, я купила себе что-то из эко-кожи». Хотя это кожзам, и на его производство потрачено очень много природных ресурсов. Я думаю, что самое важное — это все-таки немножко более осознанно покупать вещи и проверять, что же кроется за этой приставкой «эко». Если это и правда кожа из яблочной кожуры или из ананасовой кожуры. Сейчас столько всего классного производят, я очень слежу за этим процессом. Если это «эко», то оно настоящее «эко». А если это просто кожзам, то да, это полный гринвошинг, и делается это исключительно ради того, чтобы повысить продажи, приписывается эта приставочка.
Вот знаешь, всякие там «производим из кожуры ананасов», это тоже часто гринвошинг, или мы эти колготки сделали из пластика со дня океана. Допустим, пластик — это хорошо, что они собрали. 10% этого пластика пошли на колготки. То есть в колготках 10% — это пластик с океана, а все остальное — это новый пластик, который окажется опять в океане.
Угу.
Очень часто все немножечко гринвошинг.
Да. И поэтому я одно время очень сильно обращала на это внимание, прям проверяла. Окей, они пишут вот так. Точно ли они это производят таким образом? А сколько там этого пластика? А из океана он или не из океана? Ну, я условно пример привожу. И кончалось все тем, что я не могла что-то купить, ну вот правда, месяцами. Я недавно себе джинсы 3 месяца покупала, потому что мне все не нравилось. Мне казалось, они недостаточно меня убедили в своей экологичности. Ну и что я хочу сказать? Это очень, опять же, сильно ограничивает. Когда тебе тупо нужны штаны, нужно уже купить какие-нибудь штаны. И просто максимально подходящие выбрать, которые тебе нравятся, которые не просто схвачены с полки в попыхах, а именно те, которые ты будешь носить и использовать их по назначению, а не положишь в шкафчик на полочку. И это будет уже достаточно экологично и оправданно. Вот. Простите, меня Давид сильно сбивает с мысли сейчас, и я уже чувствую, что я, блин, говорю не так хорошо, как хотела бы сказать, но я надеюсь, что вы поняли мою мысль. Если есть время и желание проверять все, проверяйте, но не нужно впадать в крайности, как вот у меня был момент.
У нас сегодня часто мы отвлекаемся на Давида и каждый раз говорим, когда пишем, Слава, прости, Слава, вырежи, Слава, вот отсюда и так далее. Нам наш подкаст надо переназвать, как Юля сказала уже, Слава, прости.
Да.
Есть подкаст «Это провал», «Это непросто», а у нас будет «Слава, прости».
Да, все такие, что за Слава?
Ну, знаешь, а что за Боря, как бы? Вообще,
да,
Юля, у нас
да.
давно не было второго персонажа. Ну, то есть Давид родился, и как бы Давид вот наш персонаж. Так что надо подумать над чем-нибудь.
Надо подумать. А пока что мы вас оставим, потому что наш персонаж не вымышленный, а очень даже реальный, мычит и хочет, чтобы я была с ним, а не с микрофоном.
Ребят, если сегодня вам казалось, что мы перебиваем друг друга, у нас почему-то задержка в зуме небольшая, и когда мне кажется, что Юля заканчивала говорить, я начинала говорить, но она опять продолжала, потому что до нее не успела дойти моя реплика. Поэтому заранее извиняемся. Приходите к нам на Инстаграм, давай _по_чесноку. Огромное спасибо нашим ангелам-хранителям, нашим патронам, которые поддерживают нас на Патреоне. Это ежемесячная подписка, ссылка внизу. И огромное спасибо всем тем, кто ставит звездочки на Apple подкастах. Это тоже очень важно, двигает подкаст и двигает наше вот это сестринство, братство почесночников. И наши отдельные инстаграмы — это мой _Ира, и у меня также YouTube-канал, все приходите, у меня много про Стокгольм и про креатив разный. И Юля сейчас раздуплится и скажет свой Инстаграм.
Мой Инстаграм _Бандок. А еще у меня тоже теперь есть YouTube-канал. Ха, с прошлой недели. Приходите смотреть. Юля Бандок его зовут. Как вы, наверное, уже догадались. Всем спасибо и всем пока.
Пока.